Политическое давление исказило практически все, что было написано о Марсе за последнюю сотню лет. В одном только журнале, насколько Энн было известно, пытались публиковать статьи по ареологии в чистом смысле слова и ставящие акцент на том, что происходило на протяжении 5 миллиардов лет, когда здесь не было людей. Это было единственное издание, которое Энн до сих пор читала, пусть даже мельком, просматривая заголовки и кое-какие обзоры, а также передовые статьи. Раз или два она даже направляла письма, касающиеся тех или иных вопросов, которые там потом без особых торжеств печатали. Публикуемый университетом в Сабиси, журнал рецензировался ареологами, которые придерживались одних и тех же взглядов, и статьи в нем выходили скрупулезные, тщательно подготовленные и не связывающие свои выводы с какими-либо определенными политическими взглядами. Они были просто научными. Передовицы в журнале выступали в защиту того, что следовало называть позицией красных, но лишь в самом ограниченном смысле, поскольку они высказывались за сохранение первозданной среды, которая позволила бы продолжать исследование, не страдая от значительного ее загрязнения. Энн настаивала на этом с самого начала. И такая позиция до сих пор была для нее самой близкой. Правда, сложившееся положение вынудило ее перейти из научной сферы к политической активности. То же случилось со многими другими ареологами, которые теперь поддерживали красных. По сути, они стали для нее единомышленниками, людьми, которых она понимала и поддерживала. Но их было немного. Почти всех она знала поименно. Это были в основном авторы статей из журнала. Что же до остальных красных, Какадзе и прочих радикалов, то они придерживались какой-то метафизической позиции, составляли культ, были религиозными фанатиками, как зеленые, последователи Хироко, чья секта поклонялась камням. Энн, если на то пошло, имела с ними очень мало общего. Их принадлежность к красным обусловливалась совершенно иным мировоззрением. А учитывая, что красные и сами делились на фракции, о каком движении за независимость Марса вообще могла идти речь? Что ж, им самим было впору расколоться на самостоятельные общественные движения. И такое уже случалось. Энн осторожно села на край последнего уступа. Отличный вид. На дне кальдеры вроде бы виднелась какая-то станция, хотя с высоты в 5000 метров трудно было сказать наверняка. Даже развалины старого Шеффилда оказались едва различимыми. Хотя нет, вон они где, на дне под новым городом, крошечные завалы с прямыми линиями и ровными поверхностями. Неглубокие вертикальные рубцы на стене, что виднелись выше, появились в результате падения города в 61-м. Шатровые поселения все еще стояли на краю, будто игрушечные деревни из папье-маше. Шеффилд над самым горизонтом, приземистые складские здания к востоку от Энн, Last Flow, всякие шатры поменьше, разбросанные по всему краю. Многие из них слились, чтобы образовать что-то вроде Большого Шеффилда, занимая почти все 180 градусов края. Вокруг Last Flow и на юго-запад, где железные дороги тянулись по длинному склону западной Форсиды к равнине Амазонии вслед за павшим проводом. Все эти города и станции не могли существовать без шатров, потому что на 27-километровой высоте воздух всегда был в 10 раз разреженнее, чем на нулевой отметке, или на уровне моря, как ее еще называли. Это означало, что давление атмосферы здесь достигало лишь 30-40 миллибар. Города были обречены на то, чтобы остаться шатровыми, хотя благодаря проводу, который она отсюда не видела, пронзающему Шеффилд, их развитию определенно было суждено продолжиться до тех пор, пока крупный шатровый город не возьмет всю кальдеру в кольцо. Тогда саму кальдеру неминуемо накроют шатром, и займут ее круглое дно, прибавив тем самым к территории города 1500 квадратных километров. Однако тут возникал вопрос. Кто станет жить на дне такой дыры, будто на дне Махола, среди каменных стен, как в каком-то круглом кафедральном соборе без крыши? Хотя, может, кому-то это и придется по нраву. Ведь богдановисты жили в махолах годами, и ничего. А здесь вырастут леса, построят на арочных уступах домики для альпинистов или, скорее, пентхаусы для миллионеров. Вырежут лестницы в скалах, установят стеклянные лифты, которые будут целыми днями ходить вверх-вниз. Плоские крыши, домики в ряд, небоскребы, тянущиеся к самому краю, вертодромы на ровных круглых крышах, железные дороги, висячие автострады. О да, всю вершину горы Павлина, кальдеру и все вокруг мог занять огромный город планетарного масштаба, который непрерывно разрастался бы, словно гриб, чтобы в будущем распространиться на всю Солнечную систему. Миллиарды, триллионы, квадриллионы людей, все практически бессмертные, какими они могли себя сделать. Энн в замешательстве потрясла головой. Радикалы в Ластфлоу не очень-то разделяли ее взгляды, но если они добьются своего, то вершина Павлина и вся остальная территория Марса станут частью этого огромного города. Она пыталась сосредоточиться на открывшейся ей панораме, прочувствовать ее, ощутить трепет перед ее симметрией, любовь к твердой скале, на которой она сидела. Ее ноги свисали над краем уступа, она стучала пятками по базальту. Если бы она сейчас бросила вниз камешек, он пролетел бы 5000 метров. Но сосредоточиться не удавалось. Не удавалось этого ощутить. Она словно окаменела. И пробыла в таком состоянии слишком долго. Хмыкнув, Энн тряхнула головой и вытащила ноги из обрыва. А затем вернулась обратно к марсоходу. Ей снилась долгая дорога. По дну каньона Мелос неслась движущаяся масса, готовая вот-вот ее настичь. И все виделось ей невероятно отчетливо. Она снова вспомнила Саймона, снова простонала и отдалилась от небольшой дайки на автомате, утихомирив мертвеца внутри себя, испытывая ужасные ощущения. Земля дрожала. Она проснулась, как ей казалось, по собственной воле, срываясь, убегая прочь, но вдруг кто-то взял ее за руку.
«Энн! Энн! Энн!»
Это была Надя. Еще один сюрприз. Энн с трудом поднялась, сбитая с толку.
«Где мы?» «На Павлине, Энн. Началась революция. Я пришла разбудить тебя, потому что красные косые и зеленые в Шеффилде начали войну».
Настоящее захлестнуло ее, словно движущаяся масса из сна. Она вырвалась из Надиной хватки и нащупала рубашку.
«Разве мой марсоход не был заперт? Я его взломала». «А...»
Энн встала, не успев прийти в себя. Чем больше она узнавала, тем сильнее это ее раздражало.
«А теперь-то что случилось?» «Они стреляли ракетами по космическому тросу».
«Да неужели?»
Теперь ее разум почти прояснился.
«И?» «Не получилось. Защитная система провода сбила их. На тросе сейчас много оборудования, и защитники лифта были рады, наконец, всем этим воспользоваться. Но сейчас красные заходят в Шеффилд с запада и пускают еще ракеты, а войска ООН на Кларке бомбардируют первое место запуска, на Аскрийской, и грозятся забросать бомбами все вооруженные силы, что стоят внизу. Это как раз то, что им нужно. Красные явно думают, что все будет так, как в Бэрроузе, и пытаются форсировать события. Поэтому я и пришла к тебе». «Слушай, Энн, мы много ссорились. Я не была очень, ну, терпимой. Но видишь ли, это уже слишком. Все может развалиться на части в последнюю минуту. Он может признать, что у нас наступила анархия, вызвать поддержку с Земли и попытаться снова взять все под контроль».
«Где они?» — прохрипела Энн. Она натянула штаны и вышла в ванную. Надя следовала за ней по пятам. Это тоже было сюрпризом. Может, в Андерхилле это и казалось бы в порядке вещей. Но прошло очень много времени с тех пор, как Надя ходила за ней в ванную и там увлеченно о чем-то рассказывала, пока Энн умывалась и сидела на унитазе.
«Пока они базируются в Ластфлоу, но уже отрезали железные дороги вокруг края и в Каир, а сейчас вступили в бой в западном Шеффилде, а еще вокруг гнезда. Красные против зеленых».
«Да-да».
«Так что, поговоришь с красными, чтобы прекратили?»
Энн внезапно вспыхнула гневом. «Это вы довели их до такого!» — закричала она Наде в лицо, заставив ее прижаться к двери. Энн сделала шаг ей навстречу, продолжая кричать.
«Ты и твое тупое, самоуверенное терраформирование! Все зеленое, 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 зеленое! И ни малейшего намека на компромисс! Твоей вины в этом не больше, чем их, потому что у них нет другой надежды!»
«Может, и так», — непоколебимо ответила Надя. Ее это явно не заботило. То, что осталось в прошлом, теперь не имело значения.
Она отставила все в сторону и не желала уходить от темы.
«Но ты попытаешься?»
Энн пристально смотрела на неуступчивую старую подругу, от страха казавшуюся сейчас юной, предельно сосредоточенной и живой.